Итак, дорогие друзья, мы продолжаем читать книгу «Совершенные вопросы, совершенные ответы». Это беседа, беседы Его Божественной Милости Ачи Бхактивиданты с вами Прабхупады, очерестнователя Международного общества сознания Кришны и Боба Коэна, сотрудника Корпуса мира в Индии. Эта встреча состоялась в Индии. Беседа продолжалась несколько дней. 1972 год. А несколько дней Боб Коэн, также Шрила Прабхупада, находили время для того, чтобы обсуждать очень сокровенные духовные темы, не раскрытые как бы в жизни западных людей. В западной культуре это было утрачено очень давно, знание ведическое. То есть каждый день они находили какое-то количество времени для общения. И нужно отметить, что кроме того, что они общались, были другие обязанности, что у Боба Коэна, допустим, были свои обязанности профессиональные, у него была своя личная жизнь, все это накладывалось также в его жизни, на его духовный интерес. У Шрилы Прабхупады была миссия, у него не было другого занятия, как вот распространять эти знания. У него было изобилие этого, как бы, духовных реализаций, полученных от Гуру Парампары. И, собственно, это стало его повседневной миссией, как бы круглосуточным действием, движением внутренним, передачей знаний. Других функций не было. Но, конечно же, был сон, была пища, была какая-то духовная практика, также у учеников. И всегда была готовность к тому, чтобы распространять знания. У Боба Коэна была готовность получать знания, и были вопросы. Поэтому называется «Совершенный вопрос, совершенные ответы». Это была готовность очень глубокая, то есть... которая не давала покоя, эти вопросы не давали покоя человеку. У него была сильная потребность. И бывает, что этой потребности нет у человека в течение целой жизни. Мы видим, что не у всех людей вообще есть такая острая потребность в духовных каких-то знаниях. Иногда он может задуматься об этом, и тут же буквально через какие-то мгновения, минуты он забывает, включается в обычную повседневную жизнь, личную, профессиональную, и так всю жизнь. И бывает, что у человека есть такая потребность получить ответ, услышать ответ, но нет того, кто дает ответ. То есть очень ситуация сложная на самом деле в этом плане. И бывает, что у человека есть знания, и некому передавать эти знания. То есть тоже сложная ситуация очень. И вот эти совпадения, это считается особой милостью, особым проявлением как бы Бога в этом мире, когда совпадают два эти фактора. Когда есть человек, который готов передать знания, у него избыток, и он думает об этом, он сосредоточен на этом. И есть человек, который жаждет этих знаний. И вот эта встреча, она очень-очень важная. Настолько важная, как в этом случае, тоже эта встреча оказалась такой важной, на таком уровне. И, конечно, как мы понимаем, вряд ли того... может произойти случайно такие совпадения. Поэтому говорится, что это происходит не случайно, а тут именно высшая воля действует. Очень редкое явление. И эта беседа настолько оказалась интересной и важной, что она была вот транскрипирована, опубликована вот в эту книгу «Совершенные вопросы, совершенные ответы». Каждый человек может пользоваться теперь этим диалогом. Даже те, кто не могут сформулировать свой вопрос или не готовы. То есть эта беседа может пробудить эту готовность и пробудить наши как бы внутренние потенциалы. Интерес, сильный интерес. Восьмой раздел этой книги, его называется «Совершенствование в сознании Кришны», но это уже не очная беседа, это переписка. Здесь в скобках написано «переписка». То есть они уже расстались, Шрила Прабхупада. Шрила Прабхупада и Боб Коэн, они уже расстались. Как мы сказали, есть еще другие стороны жизни, они тоже необходимы. мы должны где-то работать, как-то устраивать свою жизнь, но не забывать, да, вот это очень важный момент. Боб Коэн не был увлечен как бы этой иллюзией после беседы со Шрилой Прабхупадой. Это знание проникло в его сердце на все оставшиеся годы. И здесь уже переписка на расстоянии. Спрингфилд, Нью-Джерси, 12 июня 1972 года. Дорогой Прабхупада, примите, пожалуйста, мои нижайшие поклоны. Вот, смотрите. Образование. Вот две строчки, уже понятно, что человек образован, уже подготовлен общаться с духовным учителем. Дорогой Прабхупада, обращается к нему таким образом. Пожалуйста, примите мои нижайшие поклоны. Вот это почтение к садху означает, что человек сознает ценность этих отношений. Это есть знание. Вот это есть первая ступень знания. Если человек не видит перед собой духовного учителя, то это невежество. Хорошо, даже можно сказать не духовного учителя, просто того, кто выше, того, кто старше, в чем-то лучше. Он не хочет видеть такие вещи. Это необразованный человек. Поэтому здесь примите, пожалуйста, мои нижайшие поклоны. Очень хорошо, это искренне должно быть. Осознанно. Это есть как бы вот знание, первая ступень к знанию. Я общаюсь с преданными из храма в Нью-Йорке. Общаюсь, как Прабхупада хотел. Он очень хотел, чтобы он общался с преданными, чтобы он не утратил эту позицию ученика. Надеюсь, что благодаря общению с такими прекрасными и возвышенными преданными я сумею добиться некоторого прогресса в сознании Кришны. Моя невеста тоже стала ходить в храм и немного повторяет мантру. Она ничего не знала о сознании Кришны до того, как я написал ей об этом из Индии. Атрея Риши любезно пригласил нас к себе домой, чтобы мы узнали, что такое идеальная семейная жизнь. Эти преданные помогали друг другу, ну, в разных сферах жизни, также в семейной жизни. Мы знаем, сегодня это также актуально. В семейной жизни нам нужна помощь, как выясняется. Мы вступаем в семейную жизнь, тоже в невежестве часто, по зову, так сказать, природы, но мы не сознаем, куда зовет нас природа. Нас природа зовет есть, зовет спать, зовет обзаводиться семьей, зовет обороняться. Это естественный как бы, зов природы. А вот куда это направление идет, каким образом происходит развитие, вот это неизвестно. И есть ли вообще в этом развитии, в четырех вот этих вот зовах природы, причем невозможно их преодолеть. Итак, куда это направление ведет? И когда человек не понимает этого направления, не знает направления жизни, направления брачных отношений, направления пищи, направления сна, там, обороны, вот все эти вот естественные потребности, он живет в невежестве, и ему нужна помощь, он страдает. Вроде бы он и ест, и семья есть, и спит, есть кровь у него, есть необходимое, но эти же вещи являются источником страданий, поэтому нужна помощь. Как же нам быть счастливыми в семейной жизни, тоже нужно понимать. В конце апреля я приезжал в Бомбей в связи с завершением своей службы в Корпусе мира. Мне повезло. Я немного приболел, поэтому мне пришлось задержаться в Бомбее на 2 недели. Я проводил время в Джуху с замечательными преданными. К сожалению, вы уехали за 5 дней до этого. То есть еще одна встреча не состоялась. И это вызывает сожаление. Очень хороший признак. Ой, мой Гуру Махарадж был здесь только что, я не успел. И я чувствую, это хорошо, это связь. Это и связь. Я так мало понимаю, но у меня есть вера в этот путь. Сознание Кришны, я надеюсь, что буду все увереннее идти по нему. С нетерпением жду рассказов от Атрея Риши о храме в Лос-Анджелесе и надеюсь, что смогу услышать вас в Нью-Йорке. Благодарю за ту доброту, которую вы проявили к совершенно курсивым, недостойному молодому человеку. Искренне ваш Боб Коэн. Какое искреннее, красивое письмо. Это замечательно. Хотя мы видим, что человек еще не развил сознание Кришны, но как он прекрасен. Удивительно. А что делать-то прекрасным? Вот такие качества, вот такое вот признание, принятие духовного учителя уже окрашивает жизнь человека в святость. Все, вот этот шаг уже. Он несовершенный, но он прекрасный. Ачья Бхактивинатха Свами, Искон, Лос-Анджелес, 16 июня 1972 года, Боба Коэну, Спрингфилд, Нью-Джерси. Дорогой Боб, примите, пожалуйста, мои благословения. Ну, благословение – это то, что исходит спонтанно. Это нельзя потребовать. Искусственно это невозможно получить благословение. Это должно изойти из сердца естественно и спонтанно. То есть из любви это исходит, благословение. Итак, Шрила Прабхупада проливает вот эту свою духовную, трансцендентную любовь. Он говорит, прими мои благословения, пожалуйста. Большое спасибо вам за письмо от 12 июня 1972 года. Чувства, которые вы выразили в нем, доставили мне большое удовольствие. Очень рад узнать, что вы общаетесь с нами. С нами, он говорит, то есть с преданными. Это семья, мы. Мы говорим про всех нас, мы. Мы все преданные ИСККОН, это мы. Это наша семья. Если кто-то общается где-то с преданными, он с нами общается, все нормально. Таким образом. Я знаю, что вы очень хороший молодой человек, умный и воспитанный. Поэтому я абсолютно уверен, что Кришна очень скоро одарит вас всеми благословениями, и вы почувствуете, что обретаете счастье в сознании Кришны. Человек прогрессирует в сознании Кришны, добровольно отказываясь от своих привязанностей с материальной к материальной природе, майе. Такое отречение называется тапасией. Но мы вовсе не стремимся совершать аскезу, если не видим в этом особого смысла. Поэтому любой человек с научным и философским складом ума, такой как вы, должен сначала понять, что представляет собой трансцендентное знание. Трансцендентное знание есть везде, чтобы мы изучали с вами. Но сначала нужно понять Кришну. Тогда все другие знания тоже становятся трансцендентными. Прабхупада здесь говорил с ним о химии, например. Можно говорить о математике, можно говорить о языке, о чем могу, о психологии. Если туда добавить Кришну. Это становится трансцендентным знанием. То есть все может быть трансцендентным, если добавить туда сознание Кришны. И таким образом мы получаем благословение, выполняя просто свой профессиональный долг. Простая, та же вещь, внешне. Тот же преподаватель химии, вот он был таким человеком. Но если он свяжет это с Кришной, Прабхупада говорит, я уверен, что Кришна тебя благословит. Там, потому что Кришна есть, там не просто химия. Химия не благословит. Химия благословит на химические удобрения. Физика благословит на ядерное оружие. Так, тоже благословение. Но это от майи, от материальной природы идет. Видите, это не от Бога. Как говорится, от дьявола идет это благословение, образно говоря. Но если добавить Кришну, все, майя уходит. Девихи эшагуна майи мама майя дуратема майя вая пропаднете майя батам таратете. То есть очень трудно преодолеть эту материальную природу, энергию. Она дает такой результат, который связывает. Вы ничего не можете сделать. Сейчас мы связаны вот такими обстоятельствами, которые мы создали, материальными действиями, мировыми. Угроза, 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 угроза. Вот и все. Да. Но тот, кто предается, Кришна говорит, мне, тот выходит легко из-под ее влияния, а она больше не связывает. И человек понимает, что больше нет необходимости в этих материальных, искусственных прогрессах, где все становится искусственным. Искусственным не от Бога, а от Бога это вот естественно растет. Растет, светит, дует, льет дождь, земля дает урожай. Вот, примите это. Нет, не хотим. Хотим искусственную жизнь. Пусть работают другие машины. Искусственные. искусственные организмы мы создаем. И мы так хотим получить благословение. Мы такое благословение получим. Наши мозги станут искусственными. Наши чувства станут искусственными. Но добавим туда Кришну, получаем благословение Кришны. Чувства – это наша природа. Разум – это наша природа. Вот что нужно развивать. Нашу природу нужно развивать. Внутреннюю природу. И вот Прабхупада говорит об этом, что Кришна тебя благословит. Если вы обретете знания, тапаси придет сама собой. И тогда вы начнете прогрессировать в духовной жизни. Значит, сначала знание, потом тапаси придет. Добровольное. Добровольно, значит, я знаю, зачем я это делаю. Вот и все. Я пощусь, да, сегодня не ем, но я не страдаю, потому что я знаю, зачем это делаю. У меня есть знания. Но если нет таких знаний, и мне приходится поститься вынужденно, я страдаю, я паникую, у меня голод, простите, мне есть нечего. Итак, мы прогрессируем. Поэтому получение знания – это первое, что необходимо тому, кто хочет достичь совершенства в жизни. Это основано на Бхагавадгите, то, что Прабхупада говорит. Он духовный учитель. Он ничего не говорит от себя. Он говорит через себя реализованное знание, но от имени Бога, от имени Гуру Парампары. Это написано в 12 главе Бхагавадгиты, то, что говорит Прабхупада, где говорится о различных уровнях предания Кришне. И с чего начать предаваться Кришне? С получения знаний. Кто такой Кришна? Сначала нужно понять, прежде чем предаться ему. Естественно, получить знания. Поэтому советую вам каждый день как можно больше читать наши книги и стараться понять их содержание с разных точек зрения, регулярно обсуждая прочитанное с преданными в Нью-Йоркском храме. То есть Шрила Прабхупада писал для людей мира эти книги. Те, кто читает эти книги, интересуются этими книгами, они обретают знания духовные. Это наши книги, мы говорим. Мы все с вами так говорим. Это книги Прабхупады, но это наши книги, потому что мы опираемся на эти книги. Это наше общее достояние. Здесь Прабхупада тоже использует это слово «не мои книги», «наши книги». Это общее достояние, это от Бога, это не может быть чьим-то, это для всех. Поэтому, естественно, эта идея распространения заложена уже в духовной жизни, в духовном сознании. Это не может быть чем-то нашим. Если я обрел какие-то знания, не гордись этими знаниями, они не твои. Передай эти знания. И кто-то воспользуется им еще лучше, чем ты. Ты увидишь это. Потому что Кришна там будет. Тебя там не будет, Кришна там будет. Но Кришна заметит твое служение, вот что произойдет. Не твою эрудицию, не твои накопленные знания, а твое служение, что ты смог передать эти знания. Вот что ценно. Не обладать, а передавать еще нужно уметь. Итак, Шрила Прабхупада, он обладает и передает эти знания. Говорит, наши книги. И тогда вы постепенно будете обретать уверенность, а ваша искренность, преданное служение – и преданное служение помогут вам добиться прогресса. Искренность и преданное служение. То, что все ачарьи говорят, все ачарьи этот опыт нам передают, как прогрессировать. Это наше преданное служение и искренность. Все. Два фактора. Их нужно раскрыть в течение жизни. Эту искренность и преданное служение. Да, верить в меня и в этот метод сознания Кришны – это первое и единственное условие обретения истинной мудрости. Если есть вера, придет и понимание. А чем глубже вы поймете нашу философию, тем более сильное отвращение будете испытывать к чарам иллюзорной энергии. Когда же вы добровольно откажетесь от всего, что привязывает вас к материальному миру, прогресс обеспечен. Вот этим письмом может воспользоваться каждый человек. Смотрите, в течение всей жизни можно читать это письмо. Такие истины всегда нужно помнить. Думаю, что как раз сейчас преданные перечитывают записи наших с вами бесед в Майяпуре. Перечитывают все. Так Боб становится, видите, звездой. Как пропадает. Если вы общаетесь с ученым близко, то вас тоже начинают считать ученым. Может быть, вы не ученый, но вы общаетесь с ученым. И вы как бы отражаете его знания, и вас спрашивают, а что ученый сказал тебе? О, я сейчас вам расскажу, что он сказал. И вы тоже становитесь звездой. И вот уже преданный перечитывает их беседу, Боб стал звездой. Мы издадим их отдельной книгой. Она будет называться «Совершенный вопрос, совершенные ответы». Я пришлю вам экземпляр, как только тираж будет готов для распространения. Я собираюсь остановиться на 2-3 дня в Нью-Йорке по пути на праздник Радха-ятры в Лондоне. Я еще не знаю точно, когда приеду в Нью-Йорк, но это должно произойти в начале июля. Чтобы узнать день моего приезда, вы можете поддерживать связь с Бали Марданом. Я буду очень рад еще раз увидеться с вами в Нью-Йорке. Если у вас есть какие-либо вопросы, вы сможете обсудить их. Мы сможем обсудить их. Надеюсь, что это письмо застанет вас в добром, здравии и хорошем настроении. Всегда желающий вам добра, Ачья Бхактивиданта, с вами. Видите, духовный учитель тоже хочет общаться с учеником. Не только ученик жаждет общаться, гуру тоже жаждет общаться с учеником. Неизвестно, кто больше с духовной точки зрения. С духовной точки зрения у гуру желание сильнее. С материальной точки зрения ученика тоже есть интерес, как наладить свою материальную жизнь. Тоже у него есть еще мотив, если он еще на этом уровне материальном. Но у гуру нет этого мотива, его интерес духовный, и он ответами должен пробудить духовный интерес ученика. В этом суть беседы. Когда ученика полезут духовные вопросы, означает, что он духовно прогрессирует. Когда он только повторяет, гуру Махарадж, как же мне быть со здоровьем, как мне быть в семье, когда он одни и те же вопросы задает, не проснулся. Спит, как тюлень. И наслаждается своими страданиями. Понимаете? Вот моя семья, вот мое здоровье, вот мир тут такой ужасный. Это майя. Мир всегда ужасный, здоровье всегда плохое, семья всегда проблемы. Ну и что? У всех. Он думает, я исключение. Все люди, как люди, живут богатые, счастливые, красивые. У меня, я самый несчастный в мире человек. Гуру Махарадж, помогите мне стать богатым, счастливым. Это не духовные вопросы. Хотя и эти вопросы можно вывести на духовный уровень. Это искусство уже проповеди. Мастерство духовного учителя. Важно даже не то, что у ученика есть мотивы материальные, а важно, что он обращается к гуру или к Богу. Это важнее даже. Поэтому в этом случае, если он искренне обращается, мастерство гуру заключается в том, что он может эти вопросы возвысить. Как Боб тоже спрашивал его, что у него вот материальные обстоятельства сложные, ему трудно будет практиковать духовную жизнь. Иногда они там марихуану курят, друзья у него тоже есть, как он выйдет из этого окружения, и он у него жениться собирается, и он с преданными не может пока жить, не представляет, что он может такой же образ жизни. Он говорил об этом. Но я пропада, как сделал. Твоя книга издается, ты уже книгу написал, смотри. Совершенные вопросы, совершенные ответы. Хотя не все вопросы были совершенными, ответы были совершенными. Но Прабхупада возвысил его, совершил жертву. Он не говорил, твои вопросы несовершенные, только мои ответы совершенны. Он оценил это, потому что тот искренне обратился к духовному учителю. Вот эта искренность очень важна. И начинается благословение, да. И вот уже 9-й раздел. Мы не читали предыдущую главу? То есть мы прочитали с вами 8-й раздел, а 7-ю не читали. Закладка была здесь. Ну, дорогие слушатели, мы с вами читаем. Пропускаем целые главы. Вот. Оказывается, мы не читали 7 главу, и мне только сейчас, когда мы ее закончили, сказали об этом. Не с самого начала сказали. Видите, у нас несовершенные вопросы, несовершенные ответы будет называться беседа. Вот, хорошо, тогда... Но интересно то, что после этого письма беседа будет продолжаться. Это следующий раздел, уже встреча в Нью-Йорке будет. То было в Индии, она будет продолжаться в Нью-Йорке. Интересно потом послушать, о чем же там будет речь. Вот. Но у нас сегодня не случится это. Вот. Мы вернемся к 7 главе и хотя бы заглянем, что же там было. Вот. Называется у нас «Несчастный случай». 7 глава была очень важная, смотрите, мы ее пропустили. Деятельность в сознании Кришны. Я думаю, что это не случайно было пропущено, потому что глава секретная, и, в общем, нельзя даже вслух прочитывать. Но мы ради вот особого случая предновогоднего настроения все-таки что-то прочитаем. У нас же предновогодний... Я забыл вас поздравить, правда. Но формальные поздравления мы всегда получаем. На дни рождения, на Новый год. И верим, что в будущем всегда будет счастье. И в каком бы моменте времени мы ни находились, счастье всегда в будущем. Как бы вот Кришну не достать. Вроде близко счастье – это Кришна. Ну, в нашем эквиваленте, в нашем контексте нашей беседы. Счастье – это Кришна. Но вот кажется близко. Вот я же вижу. И опять далеко, и опять далеко, и опять далеко. И как бы вот в будущем мы надеемся, что в будущем году в этом мы будем счастливы. В этом не получилось. В 2022 году не очень получилось. В 2023 точно получится. Если выпить бокал шампанского ровно в 12 часов по курантам. Вот. Потом напиться как свинья, потерять сознание и точно будешь счастлив. Ну, обычно так люди действуют. То есть не то, что мы смеемся, но так происходит в реальности, что почему-то люди напиваются сильно в эти дни. 2022 года мне были счастливы. Но в 2023 точно будем счастливы. Это называется вера. Ну, верим в будущее счастье и вдохновляем, чтобы так и было. И знаете, почему эта вера... проявляется вот в этот момент предновогодний. Потому что просто, простая вещь, заметьте, все люди настраиваются по-доброму. Предвкушение какого-то вот новой жизни. Вот этот момент веры очень сильно сближает людей. Конечно, они потом могут испортить этот момент там, выпивками, там, эксцессами какими-то. Но вот предновогоднее настроение – это действительно момент пробуждения какой-то веры. Может быть, неосознанной веры. И люди становятся добрыми, поздравляют на улицах друг друга, начинают танцевать друг с другом, знакомиться. Так чисто, знаете. Подарки дарить, улыбаться, смеяться. Как будто вот в какой-то момент мы становимся какой-то семьей. Вот людям нравится вот это настроение. Отсюда вот это вот вдохновение исходит. А уже через какое-то время, когда снова работа, деньги, мы отчуждаемся. И вот какой-то момент бескорыстного просто вот отношения доброго, он есть вот раз в году, примерно так, да. Можно какие-то еще великие праздники, когда люди приезжают. Тоже вот это настроение праздника, оно может и сделать такими вот счастливыми. Но в обычной деятельности мы видим, происходит отчуждение, происходит вражда у людей, может быть, ссоры в обычной деятельности. Итак, вот эта обычная деятельность должна стать необычной, приносящей счастье. Вот, нужно разобраться, как же нам действовать. Это посвящена Бхагавад-гита вся. Именно наука деятельности, карма-йога. Деятельность в сознании Кришны. То есть мы тоже должны заниматься деятельностью, но в другом сознании. И эта деятельность, она несет счастье, процветание, духовный рост обеспечен каждому, кто будет вот соприкасаться именно с этой деятельностью в других уже отношениях. Итак, деятельность сознания Кришны – это 7 раздел. Состоялась беседа 29 февраля 1972 года. Вечер – это продолжение беседы. Я думаю, что прочитаю часть, что здесь она есть такой объем немаленький для нашей, для нашего чтения. Боб. Нет, гость, индиец. Индиец-гость там присутствует. Вот вопрос. Какими действиями можно заслужить хорошую карму? Ну, хорошая карма, значит, хорошая судьба, будущее. И вот что нужно делать, чтобы было будущее, была хорошая карма? Шрила Прабхупада. Хорошая карма – это деятельность, предписанная ведами. Особенно важно совершать ягью. Ягья – это действие, совершаемое ради удовлетворения Господа Вишну, Верховной Личности Бога. Поэтому хорошая карма подразумевает совершение различных видов ягьи в соответствии с ведическими предписаниями. Вот. Значит, отметьте это. Карма, работа, предназначена для ягьи. Вот ее предназначение. Не для накопительства, а для жертвы. То есть мы накапливаем, чтобы совершить жертву. Вот предназначение кармы, ягьи. А цель ягьи – удовлетворить Верховного Господа. Хороший законопослушный гражданин – это тот, чьи действия удовлетворяют правительство. К сожалению, современная цивилизация ничего не знает о Верховном Господе, не говоря уже о том, как удовлетворить его. Люди ничего об этом не знают. Они просто поглощены материальной деятельностью. Поэтому накапливают только плохую карму и вынуждены страдать. Это слепцы, ведомые другими слепцами. В результате и те, и другие страдают из-за плохой кармы. Это очень легко понять. Если вы совершили преступление, вам придется страдать. Если вы сделаете что-нибудь полезное для своего государства, для своего народа, то получите признание. И, может быть, вам даже присвоят какой-нибудь почетный титул. Это примеры хорошей и плохой кармы. Таким образом, хорошая карма дает человеку некоторое материальное счастье. А из-за плохой кармы он испытывает материальные страдания. Благодаря хорошей карме человек рождается в обеспеченной семье, занимает высокое положение, имеет деньги. Он может получить хорошее образование, может родиться красивым. Следует небольшая пауза. Все думают об этом. Вот, оказывается, вот то, что мы видим, это карма, продукт прошлой деятельности. Красота человека, его богатство, его деятельность. Его судьба – это продукт его прошлой деятельности. Все то, что он заслужил в прошлом, он получает в настоящем. И совершает новую карму при этом. Вопрос, какую же карму совершать? Боб, а что можно сказать о тех, кто не знает о существовании Бога, но многоточие? Шрила Прабхупада – это животные. Очень простой ответ. Говорит, они, это хорошие люди, есть хорошие животные. Мы же не говорим, что они плохие. Ну что, все животные плохие, что ли? Да животные лучше даже еще. Лучше быть животным, так, чем человеком, подобным животному. Это животные. Животные не знают, что такое благо. Человек, который не знает Бога или не пытается постичь Его, просто животное. Только у животного четыре ноги, а у этого две. По Дарвину это обезьяны. Таким образом, каждый, кто не знает Бога и не пытается постичь Его, не что иное, как животное. Видели животные хорошо одетые? Да, их одевают хорошо. Богатые люди так делают, они собак, ботиночки, если там снег на улице, они ботиночки сделают там, штанишки, особые штанишки, которые не закрывают эти места, потому что собака должна мочиться и испражняться, когда хочет. Поэтому особый как бы фасон, да, или покрой. Вот, шапочки делают. Иногда наряжают животных в цирке. Медведи такие юбочки делают, когда они ходят, в юбочках очень красиво. Собачьи, конечно же, тоже там наряжают, и обезьяны в шляпах, с сигарами там в очках, атрибуты тоже. Есть такое, как бы людям нравится это. Людям нравится это мода, у животных тоже, понимаете. И люди смотрят, платят деньги и смотрят, как животные одеты, хорошо одеты, там подражают человеку. Ну а люди что делают? Тоже у них конкурсы красоты, также приходят, смотрят, платят деньги, как они вот там ходят в этих вот одеждах, там шляпах. Им тоже нравится, как они подражают цивилизованным людям. Это тоже подражание всего лишь навсего. Это не то, что они достигли какого-то духовного уровня развития. Это просто мода. Мода означает, скажите, наслаждение. Как я наслаждаюсь сейчас? И поэтому вот с этой точки зрения это животное, Прабхупада говорит. Боб, а что можно сказать о наивных людях? Ладно, вот есть люди, которые как животные, а наивные, Шрила Прабхупада. Животное очень наивно. Оно не протестует, даже когда ему перерезают глотку. Поэтому наивность – это не такое уж хорошее качество. Все животные наивные, поэтому вы без труда сможете перерезать им глотки. Так что наивностью особенно гордиться нечего. Мы настаиваем на том, что каждый человек должен быть очень и очень разумным. И тогда он сможет понять Кришну. Быть наивным, невежественным простаком – не самое лучшее. Простота, конечно, неплохое качество, но не следует быть неразумным. Наивность – это простота. Качество простоты, оно подкупает. Оно хорошее. Простота – это одно из качеств брахмана вообще. Но брахман-то, он разумен, его простота в знании. А это здесь наивность, простота в невежестве. Что за простота? Ребенок говорит, просто спички ждет по простоте душевной. Ему интересно это вот. И в доме пожар. Наивность. Простота тоже. Не хотел. В невежестве совершал эти вещи. И так из чувства каких-то хороших побуждений люди столько глупостей делают. Они, конечно, не могут заметить, что они поступают плохо, потому что наивные, глупые. Но результат может быть ужасающим при этом. Смотрите, дом сгорел. Это уже не шутка, бедствие. А причина – наивность. Поэтому Прабхупада говорит, мы требуем, чтобы люди были разумны. Потому что по наивности можно сделать очень плохие вещи. Разум необходим. Боб, не могли бы вы еще раз объяснить, что значит быть разумным? Шрила Прабхупада. Быть разумным. Разумным можно считать того, кто знает, кто он такой, что представляет собой мир, кто есть Бог. И каковы наши взаимоотношения с ним? Это вот как бы суть Бхагавад-гиты. Значит, собственно говоря, мы не зря распространяем Бхагавад-гиту в эти дни марафона Шрилы Прабхупады, декабрьский марафон, вот это время вдохновения для людей и ожидания нового счастья. Уместно дать Бхагавад-гиту разум. Она пробуждает разум, она отвечает на эти вопросы. Кто я? Кто такой Бог? Что это за мир? Какие отношения у меня с этим миром и Богом? Это Бхагавад-гита. То, что Прабхупада прежде всего прокомментировал и нам заповедовал, как бы завещал распространять по всему миру. Как иначе люди станут разумными? Животное не осознает себя. Оно полностью отождествляет себя со своим телом. Также неразумен и тот, кто не знает, кем он является на самом деле. Когда мы это слышим, мы в человеческой форме жизни пребываем сейчас. Когда мы это слышим, мы соглашаемся с этим, потому что у нас есть разум свободный, часть разума свободна. от отождествления с телом. Дано человеку это от Бога. Это человеческая форма жизни. И когда мы не используем свободный разум, называют крипана, скупец. Это большие богатства. Вы почему вообще страдаете? Вопрос, говорит Прабхупад. Зачем вы страдаете, если у вас есть такие богатства? Избыточный разум, потому что разум дает все. Все, и деньги в том числе, и процветание в том числе, и счастье, в любовь, во всех сферах жизни. Это вопрос разума. Если у вас наделен таким разумом, почему вы страдаете? А вы скупец, вы не используете его. Вы не используете его. Вы опять его используете для чего? Для удовлетворения чувств тела. Для себя. Вы никому не используете его. Ни вы не общаетесь. Вы не изучаете Бога. Этот мир. Вы просто хотите наслаждаться и накапливать все. Это называется крипана. Жизнь крипана скупца, он страдает. Но все же избыточный разум есть, и когда человека называют животным, он протестует. И если человека и ведут на казнь, он тоже протестует, он сознает. Животные не сознают, наивные животные ведут на бойню, не сознают. Человек сознает, чувствует. По отношению к себе он знает, что сейчас не будет, что-то недоброе. Это избыточный разум. То, что дано именно человеку, вот его нужно использовать. Я не это тело, я этот разум избыточный, который спрашивает, кто я? Вот оно тело, а я спрашиваю, кто я? Вот он разум. Вот он разум. Вот идти нужно этим путем. Боб, а что можно сказать о человеке, который пытается поступать правильно и добросовестно выполнять свой долг? Например, честный слуга, который верен своему господину и который знает, что может обмануть его, оставшись безнаказанным, все-таки остается честным. Что вы скажете о таком человеке? В таком случае он создает хорошую карму. То есть простой человек, он не в сознании Кришны вопрос, но он честный. Вот он служит кому-то и не ворует. Это хорошая карма. Шрила Прабхупада, да, быть честным – хорошая карма. В Бхагавад-гите подробно объясняется, как стать благочестивым. Дай васампад вимокшая нибантая сури мата. Мата. Итак, если вы разовьете в себе дайви сампад, трансцендентные качества, то получите вимокшая, освобождение. Нибанта ясури. Если у вас демонические качества, вы будете все больше и больше запутываться в материальном существовании. К несчастью, современная цивилизация не знает, что такое освобождение и что значит запутаться в материальном мире. Они говорят, мы не запутались, мы развиваемся. Они так считают. Люди невежественны, у них нет знания. Если я, например, спрошу вас, что вы понимаете под освобождением, сможете ли вы ответить мне? В скобках никакого ответа. Все молчат. Если я спрошу вас, что вы понимаете под словом «запутаться», и на этот раз ответа «нет», в скобках, все молчат. Никто не считает, что он запутан. Запутанному человеку очень трудно объяснить, что он запутан. Он так запутан, что ему трудно объяснить эту вещь. Столько люди совершают ошибок, столько слов говорят разных и считают, что все правильно, что они правильно поступают. Они перестали обращать внимание на маленькие погрешности вообще. Считают себя идеальными. Это незначительно, говорят. Но есть такое выражение – дьявол в мелочах. Оказывается, между большой и малой ошибкой разницы нет. Потому что большая ошибка – это сумма маленьких ошибок, незначительных вещей именно. Прабхупада дает потрясающий пример. Если вы берете в начале, мы понимаете, математик высшего класса, но вы берете 2×2 и пишете 4,001, там тысячная какая-то, незначительная погрешность совершенно. Да почти то же самое. Какая разница? Но если вы будете с этой ошибкой продолжать вычисление дальше, она будет увеличиваться. И она станет грандиозной ошибкой. Ну, какая разница, тело или душа? Ну, пусть будет то и другое, я согласен. Но если вы даже место не найдете правильное душе и телу, уже маленькая ошибка. Катастрофа в результате будет. Я прежде всего душа, а не тело. Но люди говорят, душа есть, но я тело. Я же признаю душу, но я тело. И это грандиозная будет ошибка. Запутаться. Эти слова мы встречаем в ведических писаниях. Освобождение и запутанность в материальном существовании. Но в наши дни люди не знают ни что значит освободиться, ни что значит запутаться. Они невежественны и глупы, и тем не менее очень гордятся своими научными достижениями. Можете ли вы мне ответить, что такое освобождение? Вы преподаватель, учитель. Но если я спрошу вас, сможете ли вы ответить, что такое освобождение? Боб. Точно ответить не могу. Как все говорят, да? То есть точно не могу. Могу, но не точно. Вот опять же вот это вот. Ну, незначительная вещь, какая разница. Ну, чуть-чуть не точно. Могу ответить. Лучше тогда не отвечай. Вот эта маленькая неточность может иметь большие последствия. Потому что если бы я смог это объяснить, то немедленно освободился бы. О, разумно, смотрите. Разумно сказал. Он ответил разумно на вопрос. Если бы я знал, я бы уже освободился. Если бы я мог ответить на этот вопрос. Шрила Прабхупада. Но если вообще не знать, что такое освобождение, как можно достичь его? Быстро или медленно? Все смеются. В этом случае не может быть и речи об освобождении. Ни о быстром, ни о медленном. Значит, если я не точно знаю, я постепенно освобожусь, так? Если я знаю точно, то я быстро освобожусь. У них такие представления у людей. Потрясающе, как мыслят люди, да? Вот Боб молодец, как он хорошо все искренне раскрыл свои вопросы. Вот, очень важно это. Как перед доктором мы должны честно сказать, где там у вас болит. Даже неудобные места есть, но перед доктором мы должны все честно, искренне. Вот он сделал это. Очень помог нам. Все смеются. Сначала нужно узнать, что такое освобождение. Если вы не знаете, куда идете, куда идет поезд, что толку спрашивать или пытаться понять, быстро он или медленно идет? Интересно, да, люди спрашивают, этот поезд быстро идет, быстро я сажусь. А куда? Забыл спросить. Но он же быстрый. Но однажды в паломничестве в Тирупати, когда пришли уже в сам город, мы собирались пешком, шли несколько часов вверх. Был трудный там переход, священное место, чтобы посетить одно божество Баладжи. И увидели, что там город, площадь, и нужно еще найти храм, оказывается. Вроде мы пришли, но там целый город. И я смотрю, тут автобусы, и я подумал, что эти автобусы, наверное, к храму и ведут. Что тут все паломников тысячи, и, скорее всего, все организовано так, чтобы все... Я заглянул в автобус, спросил, Баладжи, я языка там не знаю, английского там люди почти не знают, я спросил, Баладжи, то есть божество, имя божества. Имел в виду, вы к Баладжи едете? Вейдер сказал, Баладжи, Баладжи. И мы сели и поехали в другую сторону. И какое-то время думали, что мы едем в храм, потому что он же сказал нам это. Но когда оказались в джунглях, я понял, что что-то не то. Я сказал, куда мы едем? Это Баладжи? Он говорит, Баладжи просто в другую сторону. Это рейс, тот самый рейс, только мы обратно теперь едем. Мы ехали в Баладжи, теперь едем обратно в Тирупати. Мы чуть не убили этого водителя. Потому что мы очень хотели увидеть Баладжи. Всю вину сбросили на него. Не на свое невежество, не на свою наивность глупую. На него. Остановили автобус. И бежали пешком обратно на Баладжи. Угу. Итак, куда идет автобус, нужно знать. Об этом речь идет. Иначе вы там будете бежать, сломя голову, пешком. Так, что же такое освобождение, Боб? Боб, тут интересно написано ответ. Что же такое освобождение, я думаю. Могу я ли придумать освобождение? Мы так делаем. Когда что-то не знаем, мы начинаем так вот делать. Где-то там в уме искать освобождение. Где оно там? Нет освобождения, да, никак. Таких вещей нет в голове, оказывается. Что толку спрашивать ум, скажите такие вещи. Нужен гуру, освобожденный должен быть кто-то. Шрила Прабхупада, теперь я спрашиваю вас. Каждый день вы задаете вопросы мне, но теперь я спрашиваю вас. Боб, смеясь. Ну хорошо, я немного подумаю. Шрила Прабхупада, в Шримад Бхагаватам объясняется, что такое освобождение. На санскрите освобождение называется мукти. Итак, в Шримад Бхагаватам дано такое определение. Муктир хитвая тха рупам сарупина вява стити. Необходимо перестать заниматься всякой ерундой и утвердиться в своем изначальном положении. Но это может привести к еще большим недоразумениям, поскольку никто не знает ни своего изначального положения, ни того, как нужно действовать. То есть ответ есть, но еще больше появляется вопросов. Обычно люди поступают, как им вздумается. Они не знают, как поступать правильно. Люди в наше время очень невежественны. Поэтому их положение чрезвычайно затруднительно. У них нет знания. То есть, видите, даже предварительных знаний нет. Освобождение – это уже как бы цель. Практически конечная цель. Цель цивилизации – идти к освобождению. Да, но даже нет предварительных каких-то знаний для того, чтобы подняться к этому пониманию, что же такое освобождение. Мы запутались так далеко. И вот здесь мы остановимся. Вот на этом интересном месте. Что же такое освобождение, мы дальше с вами будем читать. Сейчас, пожалуйста, можно вопросы. Вопросы с эфира.
Есть вопросы с прямого эфира. Скажите, пожалуйста, есть ли универсальный совет, как обустроить семейную жизнь, чтобы она не стала по зову природы, а приносила благо всем ее членам, и любовь и уважение всегда увеличивалось?
Универсальный совет? Как свою семейную жизнь сделать лучше? Хорошо? Можно разные давать, конечно. Полезный совет много. Но если заглянуть в корень именно семейных отношений, без философии, тут философия не очень помогает, философия может даже еще обострить конфликты. Мы знаем это. Если нет, ну вот, ключевых вещей, которые связывают людей правильно. Не вожделение их связывает, а оно тоже связывает, привлекает, понятно. Но настоящая связь, сила брака в том, что люди умеют уважать друг друга. Это большая тема тоже, потому что мы, как здесь читали только что, слово «уважение» тоже нужно раскрыть современным людям. Не все понимают точно, что это такое. Но говоря в этом контексте, семейной жизни, уважения, каждый человек все сравнивает с собой. Естественно, он так обусловлен. Он думает, я так думаю, значит, все остальные так же должны думать. Я так чувствую, остальные так же должны чувствовать. И но мужчина и женщина по-разному думают, по-разному чувствуют. Поэтому учится сравнивать с другим человеком обстоятельства, с его чувствами, с его пониманием. И, как правило, муж и жена сегодня не делают это. Они настаивают на своем понимании, на своих чувствах, каждый. Мужчина как мужчина, женщина как женщина, и фактически ожидают муж, что жена станет как мужчина, а жена ожидает, что муж станет как женщина. Тогда будет гармония. Отсюда все переходит в однополые отношения постепенно. Потому что нет уважения между мужчиной и женщиной. По этой причине. Поэтому культура начинает сдвигать ракурс, видите, в эту сторону. Не случайно. И, как правило, муж и жена сегодня не общаются уважительно с этой точки зрения. Но когда появляются дети, мужчина или женщина, отец или мать, вам приходится все сравнивать с его чувствами. Видите? Тогда природа нам помогает в этом. Дети появляются. Но сегодня у нас немногодетные семьи. Это тоже не очень хорошо для семейного человека. Для семейного человека благочестие заключается в большой семье, многодетной семье, если о семейном человеке говорить. Именно просто сейчас в ракурсе семьи, поймите, не смешивайте сейчас с другими какими-то задачами, там есть разные семьи. Мы сейчас говорим просто о благочестии семьи. Благочестие может прийти не только от детей, понятно, но мы говорим сейчас вот в этом аспекте. Чем больше детей, тем более благочестив считается человек. Почему? Он становится более бескорыстным, потому что он учитывает характер и пожелания, и чувства своих детей. Он служит бескорыстно. Вот это бескорыстие возвышает его разум, его как бы личность. Отец – это почетное, мать – это почетное по этой причине. И вот так же говорится, вы должны заботиться друг о друге, как муж и жена, учитывая чувства и понимание другого человека взаимно. Вот это как бы ключевая суть брака. Увага – это славянский корень от слова «уважение». Увага означает «внимание». Если вы были, скажем, в Украине, там знак дорожности – это увага, то есть внимание. От этого корня идет вот это слово «уважение». И современные психологи раскрывают этот принцип, который дается в Ведах изначально. С него начинается вообще цивилизованная жизнь со слушания, уважения, прежде всего, уметь слушать другого человека. Это называется шраваном. Это первая ступень вообще постижения, то есть ну, развития разума, развития отношений, развития цивилизации, вообще первая ступень развития цивилизации, цивилизованных отношений. Это уметь слушать друг друга. Так проявится постепенно понимание и уважение. В течение жизни супруги ругаются часто, потому что не слушают друг друга. Но если они дорожат отношениями, дорожат детьми, там, дорожат традициями, да, семейными, которые все-таки нужно удерживать, им приходится переламливать свое эго, чтобы слушать все-таки друг друга, соглашаться друг с другом, с их пониманием. То есть болезненно они проходят этот период, очень болезненный период. Но когда они его прошли, если кому-то удалось это пройти, и они услышали друг друга, они обретают мир в семье. Сегодня, к несчастью, большинство людей не преодолевают это трудное пространство к миру. Эгоизм. Не умеют слушать. И, собственно говоря, от того, что они не слушают, они начинают произнести тяжелые слова, перебивать друг друга, усиливать, кричать друг на друга, оскорбительные выражения использовать. И так они разрушают брак таким образом. Поэтому главное, я бы сейчас выделил для семьи, это научиться уважать и слушать чувства другого. И природу другого. Взаимно. Не просто один слушает, а остальные этим пользуются. Взаимно. Это брак. Это одно тело, муж и жена. Хорошо?
Здесь продолжение, вот раскрытие этой темы. Понятно, да, что можно выполнять вот это свой долг, понять его, выполнять. И вот здесь вопрос, как одновременно еще и не привязываться вот к этим семейным отношениям.
Как не привязываться к семейным отношениям?
Это да, вот выполняя вот этот вот долг.
Как не привязываться к семейным отношениям? Да, есть семья. Нет, нет, не так, что вы должны быть не привязаны. Вы будете привязаны. Какой семейный человек не привязан? Он может сделать вид, что он не привязан, так гордо сидеть. Сразу видно, что он играет эту роль непривязанного человека. Все привязаны. Речь идет о другом. Развить привязанность к Кришне. Все вместе. Вот это будет настоящая связь. Она перейдет от привязанности собственнической к привязанности духовной. Может быть, привязана к человеку, который дает нам чувственное наслаждение, платит нам деньги, или всегда нам приятно что-то делать. Это материальное, эгоистическое. Мне приятно, мне полезно, мне выгодно. Такая привязанность мирская называется. От нее нужно освободиться, от чувства выгоды освобождаемся мы. Но если мы привязываемся к духовному человеку, который помогает мне развивать мои духовные знания, духовные качества, с которым можно говорить о Боге, абсолютной истине, о смысле жизни, вместе развиваться, эта привязанность духовная хороша. Она необходима. И если вы, муж и жена, идете духовным путем, то постепенно вы, даже не замечая вашей материальной привязанности, трансформируется в духовной привязанности. Та же семья, но это уже ашрам. Духовный уклад, смотрите. И дети тоже так же могут участвовать в этом процессе. Это уже другая картина. Значит, вся ваша семья привязана к Богу. Все. И вы вместе идете к Богу. Слышишь, хорошо. Никто никому не мешает.
Вот есть душа, вы сказали, и есть мозг, например, да, в одном теле находится. Я душа, либо я мозг. Как вот, спрашивают, как вот состыковать эти понятия и осознать, где я, где истинный я?
Как различить ум и душу? Так можно, да, сформулировать. Мозг, мы имеем в виду ум человека. При помощи ума мы не сможем это разделить. При помощи разума можно разделить. Разум тоньше, чем ум. Но если разум неразвитый, он подчинен уму, и тогда мы в ловушке находимся. У меня есть способность различать материю и дух, есть, но она не развита. Вот спрашивайте, как это сделать? Разум, смотрите, чувства, органы чувств, контролируются умом. Очень легко он это делает. Очень легко. Вы пробуйте пищу. Невкусно. А это вкусно. Вот эту буду есть. Легко. Вы легко управляете чувствами. Ум это делает могущественно. А если пища невкусная, но другой нет, ум не принимает, смотрите, тогда есть разум. Он говорит, если ты не съешь, ты останешься голодным, другой пищи нет. Я помню, когда впервые это испытал, что такое вот мой разум. Когда дома есть было нечего. Потому что мать всегда что-то готовила для меня вкусное, всегда для меня что-то старалась сделать. В первую очередь, чтобы я был доволен. А тут картошка и хлеб, все. Обед. Я сижу и жду всего остального. Не буду есть, пока все остальное не принесешь. Все, я первый класс ходил в школу. Она говорит, ты останешься голодным, потому что есть больше нечего, сегодня у нас нет денег. И постепенно, через ложное эго, я стал сознавать, я буду голодать тогда целый день, что ли? Придется есть то, что я не хочу, картошку в мундирах. С черным хлебом. Без масла. Только соль и все. И я помню, что во мне проснулась какая-то другая, впервые вот внутренняя энергия, которой я раньше не пользовался. Я пользовался эгоизмом, ум, чувство, и мать выполняла все. А тут, мне пришлось принять решение все-таки согласиться с этой ситуацией. Почему? Потому что есть разум. Это разум. Значит, разум может отличать такие вещи, но он должен быть развит. И ум контролирует чувства, разум контролирует ум. Так же легко, как ум контролирует чувства, если он развит. А как же он развивается? Вопрос. Что над ним? Что делает его сильным? Священные заповеди. Опять же, слушание, смотрите. К этому встречаемся. Как могущественно слушание священных заповедей. И осмысление. Мы в ум посылаем через разум информацию. Не убий. Что ж такое не убий? Мы посылаем эту информацию от разума, потому что разум принимает. Не убий, хорошо. Какая-то великая заповедь в этом есть. Я чувствую. Разум сознает это. И посылает в ум на размышление. И вот тогда мы можем понять, что такое душа, когда разум однажды пошлет вот это слово. Дух, Брахман. Вот тогда прямо в уме произойдет трансформация, вы начнете чувствовать, Брахман, начинаете чувствовать, у вас начинаются признаки волнения, вдохновения, как будто оживает внутренняя ваша как бы суть. Это разум послал послание свыше. Оно проникло в ваш ум, в ваши чувства. Описания, они от Бога. Поэтому разум контролируется священными писаниями. Либо, если нет священных писаний, человек не признает Бога, он все равно контролируется законами государства, уголовным кодексом и прочими вещами. Все равно законы будут над разумом. И все равно он пошлет в ум эти вот заповеди, так сказать. Все равно другого выхода нет. Разум должен быть сознающий более высокие правила, чем просто удовлетворение чувств.
Часто вайшнавов называют наивными и считают, что философия сознания Кришны не имеет отношения к действительности, так как она описывает некий идеальный, фантастический духовный мир, а значит, как бы утопия получается. И вот как мне поменять такое мировоззрение?
Как поменять такое мировоззрение, где вайшнавы наивны, да, идеалистично представляют философию, а в жизни она неприменима, эта философия? Нужно общаться с совершенными преданными. Видите, мы читаем ответы Шрилы Прабхупады. Не просто ответы практикующего человека, который ищет Бога, да, пытается что-то понять, еще он несовершенен. Мы читаем ответы уже человека реализованного. И каждый ответ на практике применим. Иначе мы не могли бы практиковать сознание Кришны. Мы все практикуем сознание Кришны. Мы можем следовать этим наставлениям. Он может нам предложить сотни ответов практических, тысячи практических ответов. Допустим, я вообще понятия, но никто понятия не имел в Советском Союзе в свое время, что духовный рост, прогресс через пищу можно осуществить. Вот пищу, которую мы едим каждый день, вообще в голову не приходило такого. И думали, духовная жизнь – это вера какая-то. Ели всякую гадость при этом. И размышляли о духовной жизни, что какая-то вера. Ели всякую гадость. Вот она наивность, глупость. А Прабхупада сказал, вот просад, освященная пища. И все, процесс начался. Почему не практично? Очень практично. Другое дело, что у многих нет опыта в каких-то ситуациях принять это знание. Да, это так. И не только вина, это преданных, поймите. Не думайте, что только вина преданных. Вина также общая. Мы живем в такой системе, где трудно это применить. Это трудно. Условий нет для преданных жизни. Мы все время в подполье находились эти годы. Даже храм построить – целая проблема вообще. Все нельзя, все запрещено, понимаете? То есть условия пока недостаточно для того, чтобы вот организовать общество, где люди смогли бы практически, да, легко практиковать это везде. Чтобы в каждом кафе города был просад, допустим. Чтобы у всех были книги, лекции про упады, чтобы люди иногда их слушали время от времени, там в машине где-то не едут, где-то еще. Они понимали эту ценность, нужно распространить. Дайте нам эти условия. Это же хорошо. Организуйте, если вы управляете мировыми процессами, государственными процессами, городскими какими-то системами, областными, организуйте распространение знания, духовной пищи, образования, воспитания, институт брака, давайте восстановим, институты изучения души. Вот они условия. Но в светской системе, куда вы не пойдете, нет. К любому чиновнику сходите, скажите, давайте вот распространим. Нет. И как-то же мы должны все равно распространять это? Через нет. Через нет, получается, мы вот распространяем через нет. Общество говорит, материалистов нет. А Прабхупада говорит, да. Кто кого? Посмотрим. Поэтому не обвиняйте только преданных, что они такие вот непрактичные.
Почему необходимо делать омовение перед медитацией? Что, если нет возможности принять душ? Значит ли это, что нельзя медитировать?
Если нет возможности принять душ? Перед медитацией принимать душ? Утром нужно принять душ, но нет возможности, так я понимаю, даже утром. Можно ли медитировать, не принимая душ? Тяжелые условия, это вот я говорю, условий нет. Омовение можно сделать по-разному в этом случае. Есть разные виды омовений. Омовение пылью, омовение песком, омовение водой, если нет много воды, можно обтереться или обрызгать себя водой с ног до головы. Затем, если нет даже этого, то можно ментальное омовение в уме представить, что ты омываешься в Ганге, например, там, в Святой реке. Можно и так. Омовение можно сделать мантрами. Если вы прочитаете мантру, Хари Кришна Махамантру, даже без омовения, она омоет все равно наш ум, чувство, внутренний мир очистится мантрами. Еще есть омовение в огне. Но не каждый может войти в огонь, поэтому... Но я слышал, что есть такие люди, йоги, которые каждый утро омываются именно в огне, не в воде. Такие тоже есть способы. Выбирайте. Только не мойте собственной мочой. Я слышал, что такое иногда делают люди, где нет воды. Лучше песком. Серьезно, серьезно. Песок тоже это омовение. Если вот пустыня, там нет воды, песком можно омываться. Где-то написано это. Мы омывались в пыли во Вриндаване. Там много пыли священной, там можно омываться в ней. Молитва не зависит, ум может зависеть, попасть в зависимости от нечистоты. Угнетенность ума будет присутствовать. Поэтому омовение делается для ума больше, для тела тоже гигиена, но цель ум освободить для медитации. Есть, конечно, разница в том, когда мы пренебрегаем омовением или нет у нас возможности. Это, то есть разница между тем и другим, конечно.
Mm-hmm.
Я тебя плохо слышу. Как отличить искусственный продукт от неискусственного? Это бывает трудно сразу определить. Постепенно это станет явным. Это отразится на здоровье человека. Много было экспериментов, что связано с химией, с наукой, химией и фармакологией. Многие лекарства вводили в пользование людей официально через аптеки, а потом были сняты с производства, потому что казались вредоносными. Но с течением времени это обнаружили. Сейчас мы понимаем больше и больше, что пища искусственно не полезна. Но тоже это время проходит. Поэтому рано или поздно это все обнаружится. Почему я плохо слышу? У меня с ушами что-то или с микрофоном. Я даже твоих слов не различаю.
Да.
Вот да, понял. Угу.
В детстве,
когда... Вот, хорошо.
Всегда было счастье вот, ну, от служения, от постоянного соприкосновения. Переехав сюда, в Алма-Ату, у меня появилась семья, ну вот родственники, да, родственные узы. У мужа большая семья, и я была окружена такой атмосферой, прям вот, ну, какой-то вот заботы, любви. У меня был, ну, есть пример, как я хочу вообще жить. И в обществе преданных я тоже чувствовала себя очень, ну, как бы... Со всех сторон у меня был такой тыл. Но сейчас мы переехали, и вот уже целый год прошел, но у меня все равно вот я чувствую себя оторванной сейчас на новом месте. И с духовной точки зрения еще не получается как бы обосноваться и вот так служить, чтобы с преданными быть прям очень тесно, общаться. И мы живем отдельно от семьи, с мужем и с ребенком. И вот внутри вот дыра есть какая-то. И я вроде стараюсь служить по мере возможности и общаться. Я не скажу, что я некоммуникабельный, то есть общительный человек, но все равно внутри вот есть вот, ну, чувство такое пустоты.
Ты родилась в семье преданных, то есть в хороших условиях, духовных. Хорошая карма. Когда вышла замуж, карма изменилась. Это вопрос как бы с позиции кармы. Теперь с позиции духовного знания. Ты родилась в хорошей семье. И для тебя духовная жизнь была естественна, без усилий. То есть родители, они помогали, держали тебя. Родственники хорошие держали. Теперь же Кришна хочет от тебя усилий. Твоих усилий. Это с духовной точки зрения. Воля Бога, пойми, в чем заключается воля Бога. Это не какая-то простая, доступная вещь сознания Кришны. Все равно потребуются твои усилия. Ведь каждый умрет в одиночку. Мы готовимся для того, чтобы вернуться к Богу. Нам нужно научиться преодолевать трудные обстоятельства. Я думаю, что Мадж Мандакини может тоже что-то сказать.
Thank you so much, Maharaj, for the class. Спасибо большое вам за класс.
Actually, my wife says you have to make efforts. It's time to make efforts when things become difficult.
Да, надо прилагать усилия, когда становится тяжело.
And sometimes when we are in a family life or separated from the devotees in each day of our practice.
И когда мы в семейной жизни и мы немного отстранены от сообщества преданных, от практики.
Difficulties may arise.
Могут появиться сложности.
But it's a special blessing. We often understanding after.
Да, но в итоге мы поймем, что на самом деле это благословение.
When we have passed the test.
Когда мы прошли этот тест, когда мы прошли этот экзамен.
And it's a special opportunity to show Krishna our gratitude and our faith to strengthen our faith.
И это возможность показать Кришне нашу благодарность, наше намерение пройти этот тест.
When things are not so easy.
Когда все не так просто.
And it's an opportunity to turn to him, to show him that we are not what Radhanathswami calls good weather devotees.
И это возможность повернуться к нему и сказать, как говорил Радханата с вами, преданные при хорошей погоде.
Like when the sun is shining and weather beautifully warm, everything is nice. The mind is feeling comfortable and happiness.
Это когда солнце светит, температура хорошая и уму очень приятно находиться в этом состоянии комфорта.
But when we are in the middle of the snow, raging a storm. It becomes much more difficult, and that's the opportunity to be grateful to the Lord and to turn to Him.
Но когда мы находимся посредине шторма, это как раз-таки уникальная возможность проявить эту благодарность Господу.
And if we do that, many places in the verses of Srimad Bhagavatam and in Srila Prabhupada's purport, it is said that our way home, back to Godhead, is guaranteed.
И как написано в священных писаниях, в комментариях Шрилы Прабхупады, что в таком случае возвращение Господу гарантировано.
There is a beautiful story about Saint Francis of Assisi.
Есть замечательная история о Сан-Франциске Ассизском.
With a lot of difficulties, he made a beautiful order, a Christian order.
Order.
Order means branch, family.
Через вот эти страдания он created a family?
Family means the Catholics, branches, different branches.
Branches.
You know, like the Franciscan,
Он через эти сложности он создал много ветвей вот католицизма.
Yeah. And one time he was preaching. It was winter. He was with one brother, coming at night, very cold, very hungry. It was snowing. He knocked at the door of a monastery.
И была такая ситуация, что зимой он вместе со своим братом, было очень холодно, они подошли к одному монастырю, и он постучался в дверь.
And one brother opened a little, very small window.
Да, и открылось маленькое окошко.
Didn't recognize him.
Его не узнали.
And he said, "Sorry, it's too late, you cannot come."
И ему сказали, извините, очень поздно, вы не можете войти.
It was in the middle of the night with the snow everywhere.
Да, потому что это была середина ночи, было очень много снега.
And they were barefoot.
И они были без обуви.
So they knocked again.
И они постучали снова.
And again, the brother said, no, you can come next morning.
И снова настоятель сказал, нет, приходите следующим утром.
And he was the one who actually built the whole community.
And he what?
He was the one who built.
Хотя он был одним из тех, кто вообще основал это сообщество.
Saint Francis turned to his brother Leon,
да.
And said.
И Сан Франциск повернулся к своему брату Леону и сказал.
We are here in the middle of the night. We cannot enter, our own monastery.
Мы здесь с тобой посреди ночи, и мы не можем зайти в наш собственный монастырь.
We are ignored by our own brother.
Нас не пускает наш собственный брат.
And this is perfect joy.
И это идеальное счастье, наслаждение.
So, but it's very difficult.
Но это очень сложно.
It's a great opportunity.
Это великая возможность.
And if we take it the right way, if we pass the test, Krishna will be so happy. He will reward us with spiritual, unlimited spiritual knowledge and happiness.
И если мы пройдем этот тест, то Кришна будет очень доволен, и мы приобретем без неограниченное количество знаний и счастья.
But at the same time, if it's very, very difficult, as we are all doing now, any time we have free time, we should rush and be greedy for our beloved Vaishnava Family Association.
И в моменты, когда приходят такие трудности, мы должны ценить общество вайшнавов.
We just run and take inspiration and strength.
Мы просто бежим туда и ищем вдохновение и силы.
And then we can carry on and progress.
И тогда мы можем дальше прогрессировать.
And every time we feel a little down, again we have to run.
И как только мы чувствуем, что нас немного придавливает, мы снова должны бежать туда.
And get this wonderful devotee association.
Да, и искать этого общения с преданными.
Like-minded devotee association.
Like what?
Like-minded. Devotees who are in the same spiritual mood.
Находиться в этом состоянии преданного служения.
Our dear Gurudev.
С Гурудевом.
And families.
С семьей.
Hare Krishna.
Hare Krishna.
Спасибо. Эфир закончился у нас? Идет эфир? Есть вопросы?
Спасибо большое, дорогой Гуру Махараджа, за сегодняшнюю встречу. Вы сказали вначале, что у нас есть чувства, есть ум, есть разум, и что наша цель – это развивать свою природу. А каким образом природу развивать?
Как изнутри, развивать? Изнутри развивается природа. Вся природа развивается изнутри. Возьмите цветок, как он появляется. Изнутри. Искусственный цветок мы делаем внешними средствами. Склеиваем по частям его части, разбираем вот эти части готовые, изучаем эти части, имитируем, потом склеиваем, получается искусственный цветок. Это внешняя энергия. Оно это изнутри. Вся природа развивается изнутри. Это внутренняя энергия. Нужно научиться развиваться изнутри. Главное – возвышать помыслы. С мыслями возвышаются чувства. Мы сможем почувствовать, кто такой Бог. Если направим туда ум, а в уме очень много вопросов, очень много составляющих нужно уму дать, чтобы он сложил эту картину. Кто же такой Бог? Это объемное сферическое знание, что вот все мои энергии, которые я имею, они связаны с Богом. Мне нужно изучить, как они связаны с Богом. Все мои энергии, все мои низшие помыслы, высшие помыслы, их природа. Чисто, нечисто, что бы ни было. Вот. Все, на все должен получить эти ответы, то есть осмыслить эти вещи. Это сферическое знание. И тогда мы сможем чувствовать Бога. Ощутить непосредственно. При помощи внутренней энергии. Внутренняя энергия развивается при помощи знания, слушания из верного источника. понимаешь?
Есть еще один вопрос из эфира. Духовный учитель отвечает на вопросы учеников, которые часто повторяются. Как у духовного учителя хватает терпения отвечать на повторяющиеся вопросы?
Не хватает. Иногда не хватает терпения. Иногда не только я общаюсь со многими духовными учителями, мне говорят то же самое. Иногда они говорят, этот вопрос я уже отвечал, послушай лекцию, все. Но нашел Прабхупада, он всегда. Я слушал много его лекций, когда пытался учить английский, и он повторял сотни раз одно и то же. По Бхагавад-гите, сколько нужно, столько повторял. У него было большое терпение. И не только терпение, у него всегда был неиссякаемый вкус. Он мог говорить о Кришне бесконечно. И если один человек задает не тот же вопрос постоянно, уже получив ответы, эта ситуация сложная, конечно, для духовного учителя. Но если это разные люди задают вопросы с искренним интересом, это другая ситуация. На такие вопросы появляются новые ответы. Такие вопросы освежают ответ. Сам учитель получает удовольствие от того, что он повторяет с новизной, потому что люди задают с искренностью эти вопросы. Этот ответ всегда углубляется. Но если один человек задает один и тот же вопрос всю жизнь, то вы не знаете, что с ним делать просто. Как об стенку горох. Эфир закончился. Эфир мы закончим здесь. Спасибо большое. Еще раз всех с Новым годом. Поздравляю.